Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Чечне группа маджахедов совершила нападение на блокпост военнослужащих внутренних войск МВД России. Из Белоруссии депортирован корреспондент польского еженедельника газета «Выборча». На Олимпиаде в Турине российская сборная по хоккею выиграла сегодня очередной матч группового турнира у сборной Латвии. В Шалинском районе Чечни, вблизи селения Бороздиновская, группа маджахедов совершила нападение на блокпост военнослужащих внутренних войск МВД России. При обстреле погиб один и ранены двое солдат-контрактников. Нападавшие скрылись. В селении Биной Веденского района бронетранспортер Минобороны сбил опорный столб линии электропередачи Шали-Карачуй. В результате 8 населенных пунктов остались без электричества. В Грузии в районе порта Батуми в море попало большое количество нефти. По предварительным данным, источником загрязнения стал нефтяной терминал. Загрузка танкеров, стоящих в порту, приостановлена. Сколько нефти попало в Черное море, пока не определено. Из Белоруссии депортирован корреспондент крупнейшего польского еженедельника газета «Выборча». С подробностями Алексей Дзиковицкий.
Корреспондент газеты «Выборча» Вацлав Радивинович, который многократно посещал Белоруссию для написания материалов прежде всего о политических событиях в этой стране, ехал из Варшавы через Гродно в Минск для того, чтобы провести интервью с белорусским президентом Александром Лукашенко. На Гродненском вокзале к журналисту подошли сотрудники белорусских спецслужб в ТАСКом и заявили, что въезд в Белоруссию ему запрещен. Радивиновича предупредили, что в случае оказания сопротивления будет вызван наряд милиции. Затем польского журналиста, который имел все необходимые документы, включая визу и аккредитацию белорусского МИД, ближайшим поездом отправили обратно в Варшаву. Белорусские власти неоднократно депортировали из страны иностранных журналистов, в том числе польских и российских. Несколько недель назад в эту страну не была впущена журналистка Первого канала польского общественного телевидения Агнешка Ромашевска. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге сегодня попрощались с известным композитором Андреем Петровым. Он скончался в среду от инсульта в возрасте 75 лет. Андрей Петров был председателем Союза композиторов Петербурга. Он автор балетов, оперных и симфонических произведений. Огромную популярность Андрею Петрову принесли песни к кинофильмам «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Служебный роман» и многим другим, говорит кинорежиссер Эльдар Рязанов.
Я счастлив, что судьба подарила мне такого потрясающего соавтора. Он талантливейший композитор. Я абсолютно уверен в том, что его музыка будет звучать не только в нашей стране, так же, как звучит музыка Чайковского, Рахманинова, Шостаковича.
Сказал Рязанов в интервью телеканалу НТВ. На церемонии прощания с Андреем Петровым, согласно его желанию, не было траурных речей, звучала только музыка. В Москве у Дома правительства России в воскресенье прошел митинг обманутых вкладчиков строительства жилья. Собравшиеся на митинг несколько сотен человек требовали от властей создать специальную комиссию, чтобы найти и наказать виновных. Как сообщает РИА Новости, милиционеров, обеспечивавших порядок, было примерно вдвое больше митингующих. К акциям протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства присоединились жители Новосибирска. Сегодня многотысячный митинг прошел на одной из крупнейших площадей города. С подробностями корреспондент Радио Свобода Кирилл Маковский.
Специально созданный штаб протестных действий уже подготовил план работы на ближайшие две недели. В Новосибирске и районных центрах области пройдут митинги и пикеты, а кульминацией станет 3 марта. В этот день новосибирцы поддержат всероссийскую акцию протеста. Хватит ли жителям области энергии, чтобы митинговать две недели, вопрос спорный. Но начало получилось хоть и не совсем организованным, но масштабным. Сегодня митинг проходил на площади перед научно-технической библиотекой. Акция протеста была организована новосибирским отделением КПРФ. Участница митинга, пенсионерка Нина Федоровна, в первую очередь недовольна именно ростом тарифов.
Не устраивает квартирная плата. Очень дорого. Раньше копейки платили, а сейчас мы платим тысячи.
Впрочем, сейчас многих волнуют не только тарифы, но и сама реформа ЖКХ. Свои опасения высказывает еще одна участница митинга.
Жилье будет в собственность переходить. Вот что страшное. 1,5-2 миллиона будет только стоить отопление, а то и до 3. В состоянии пенсионер это будет платить. Нас будут вышвыривать.
Кирилл Маковский. Для Радио Свобода. Новосибирск.
Радио Свобода. Новости.
На севере Ирака найдены обломки частного немецкого самолета, пропавшего на этой неделе. На борту находились 5 граждан Германии, пилот и сотрудники немецкой строительной компании и один иракец. По данным властей, уцелевших в катастрофе нет. Причины падения самолета неизвестны. Израиль ввел санкции против палестинской автономии ввиду прихода там к власти радикальной группировки «Хамас», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Израильский кабинет постановил заморозить на неопределенный срок передачу налоговых средств палестинской автономии в связи с приходом к власти экстремистской организации «Хамас». Средства в сумме 50 миллионов долларов, которые Израиль ежемесячно переводил автономии, составляют значительную часть палестинского бюджета. Исполняющий обязанности главы правительства Эхуд Ольмерт заявил, что Израиль не будет поддерживать какие-либо контакты с палестинской автономией, которой руководит «Хамас». По его словам, автономия де-факто превратилась в автономию террористов. По словам министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни, правительство осуществит ряд жестких мер против администрации палестинской автономии, которые на данном этапе станут основой израильской политики по отношению к палестинским властям. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
На Олимпиаде в Турине разыгран первый из воскресных комплектов олимпийских наград. В мужской лыжной эстафете 4 по 10 километров. Тройку призеров составили сборные Италии, Германии и Швеции. Российская сборная по хоккею выиграла сегодня очередной матч группового турнира у сборной Латвии со счетом 9-2. Организаторы горнолыжных олимпийских состязаний перенесли старт в супергиганте у женщин на понедельник или вторник из-за снегопада и тумана. Напомним главные новости к этому часу. В Чечне группа маджахедов совершила нападение на блокпост военнослужащих внутренних войск МВД России. Из Белоруссии депортирован корреспондент польского еженедельника. Израильское правительство ввело санкции против палестинской автономии. На Олимпиаде в Турине российская сборная по хоккею выиграла очередной матч группового турнира у сборной Латвии.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». У микрофона Вероника Бадо. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Представьте, пожалуйста, нашего гостя.
Никита Белых, глава партии СПС. Короткое представление. Более подробно в самом эфире. Добрый вечер, Никита.
Добрый вечер, Виктор.
Мы принимаем звонки по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер телефоны в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Всюду Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@svoboda.ru.
Ну, вот, Никит, кого только не было у меня в эфире за 2 с лишним года выхода программы «Все свободны». Но вот глава действующей партии впервые, не то что не могу сказать, что я волнуюсь так уж сильно, но интересно.
По крайней мере. Неужели никто не шел на приглашение или просто не приглашали?
Нет, как бы я могу попробовать пригласить Грызлова, но не очень, во-первых, это гипотетический такой вариант совсем.
Не надо о людях плохо думать заранее, пригласите.
Нет, я думаю, заранее я плохо не думаю. Я исхожу из того, что я о людях знаю. Ну, поскольку парламент не место для дискуссий, а у нас как раз такое место, где дискутируют, так вот лучше для начала поговорим с тобой. Вот с тобой, извини, ну мы договорились перед эфиром, это оговорка. Мы договорились, что на «вы», давай держаться этого.
Хорошо.
Этого. Собственно говоря, давайте сначала просто чуть поподробнее, потому что почти ничего, не только думаю я, и даже кроме фамилии, я думаю, что большинство радиослушателей ничего не знает. Как становятся главами федерального списка? Откуда, как? Кем были до того, как?
У меня какое-то дежавю, потому что в первый раз о себе я как раз говорил на Радио Свобода. То есть мы, я помню, с Мишей Соколовым здесь сидели, по-моему, как раз в мае месяце, или, может быть, в июне прошлого года. Сам я из Перми, в общем, родился, вырос, и всю свою трудовую деятельность, мои пока не очень длинные жизненные...
А сколько лет-то?
30 лет. Я провел в этом замечательном городе, патриотом которого я действительно являюсь. Занимался бизнесом, занимался общественно-политической работой, был депутатом законодательного собрания, председателем комитета по экономической политике. В начале 2004 года был назначен заместителем губернатора Пермской области по экономике. Ну вот, а в мае 2005 года на съезде партии был избран председателем Федерального политсовета, и вот уже сколько, 7, получается, месяцев.
Начальство. 8,
да, да, руковожу партией.
А бизнес, если можно, чуть подробнее. Что это был за бизнес? И как, потому что этот бизнес, как я понимаю, попал на те самые годы российского бизнеса, которые сейчас стали такой притчей в языце.
Да, я, в общем, занимался ценными бумагами. Для меня это было, можно так сказать, профильное образование. Я заканчивал университет по специальности учета, аудит и анализ хозяйственной деятельности. И потом еще 6 лет преподавал на кафедре финансов, кредита и биржевого дела. Uh-huh. Поэтому так получилось, что мои научные, профессиональные интересы совпадали с бизнес-интересами. То есть я занимался банковским бизнесом, страховым бизнесом, фондовым. И в 98-м году, так получилось, за 2 месяца до дефолта, был назначен вице-президентом одной из крупных компаний, холдинговой компании в Пермской области, как раз отвечая за дивизион инвестиций на финансовых рынках. И вот, собственно, в этой компании я 6 лет до ухода на госслужбу и проработал.
Вот я не случайно сказал о репутации этих лет. Только что вышел очень любопытный роман Кирилл Шелестов, кажется, говорю кажется, потому что это явно псевдоним, это известно, что это псевдоним автора, очевидно, что это какой-то, как говорится, мелкий олигарх, который под псевдонимом описал совершенно замечательный, хорошо написанный роман, значит, кажется, «Укротитель кроликов» называется роман. Чувствуется большое знание предмета, вот такого как раз бизнеса и власти начала 90-х годов. Ну, картинку мы, в общем, знаем по сводкам, да, криминальным, и потому что мы знаем об этих годах. Как в Перми с этим обстояло? В других областях мы знаем, как проходила приватизация, про эти войны, про отстрелы целых городов.
Ну, я думаю, что, наверное, Пермь не слишком отличается от других крупных городов России. Это крупный промышленный центр, миллионный город, самый восточный миллионный город в Европе. И по уровню развития экономики, естественно, там, тема приватизации была такая, как бы, очень там, интересной и насыщенной. То есть на самом деле у нас регион был одним из самых таких крупных с точки зрения приватизации. То есть у нас в регионе практически все, что можно было там государственного продать, продали. Я считаю, что это, честно говоря, большой плюс. То есть на сегодняшний день у нас в регионе просто как бы подавляющее число как бы предприятий там не имеют ни федеральной, ни муниципальной собственности, а живут именно в условиях рыночной экономики. Что касается, собственно, моего участия, то в силу возраста я тогда участвовал в качестве некого консультанта, эксперта. Честно скажу, мои первые деньги были заработаны на том, что я писал планы приватизации для предприятий, которые вот как раз входили в приватизацию.
Это в 20 лет?
Да, да. То есть я вот, собственно, как раз готовил пакеты документов для участия в чековых аукционах, внутренние корпоративные документы. Там ведь с приватизацией еще и автоматически происходило изменение статуса предприятий. Они становились акционерными обществами. Нужно было готовить там, положение о совете директоров, о собрании акционеров, там, о ведении реестров на предприятии. То есть вот, собственно, вот такой рутинной бумажной работой я и занимался. Но, в общем, это позволило мне и опыт приобрести, ну и, в общем, первые деньги какие-то зарабатывать.
Вот мы подошли к очевидно острой теме отношения к приватизации. Будет мягким, самым мягким сказать, что оно в России непростое. Вот ваше отношение.
Значит, мое отношение к приватизации следующее. Я понимаю, что сейчас там нам могут порвать, значит, телефонные линии, но я считаю, что процесс приватизации в России был, а, необходим, б, проведен, он был в достаточной степени успешно. Значит, что я подразумеваю под достаточной степенью успешности? Дело в том, что одному человеку, отношение к которому, пользуясь вашей терминологией, неоднозначно, а именно Анатолию Борисовичу Чубайсу, принадлежит такая фраза, с которой я полностью согласен. Он, когда в одном из своих интервью говорил вот как раз о приватизации, сказал, что, к сожалению, не удалось объяснить людям, что не было вариантов между бандитским капитализмом и небандитским капитализмом. Был выбор между бандитским капитализмом и бандитским социализмом. И вот для экономики страны и для общества первый вариант был менее худшим. И вот сейчас появляется литература, правда, с учетом такого тренда общеполитического, я думаю, что она скоро может и исчезнуть, которая описывает, и, кстати, вот у Гайдара сейчас достаточно много работ по поводу того, что из себя представляла экономика Советского Союза и России конца 80-х, начала 90-х тут годов.
Веймарская тема, да?
Да. То есть поэтому вот сейчас это все забывается, да, и осадок у кого-то в более активной фазе, у кого-то в менее активной фазе по отношению к приватизации, конечно, сохраняется. Но еще раз говорю, вот не мы, наверное, не наше как бы, поколение, а вот наши потомки, там, наверное, смогут в полной мере оценить, там, для чего и как это было сделано. Поэтому сейчас, еще раз говорю, сейчас вот вопрос в том, чтобы как-то объяснить людям, что вот вариантов других действительно у страны не было.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». И сегодня у Виктора в гостях председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых. У нас есть звонок. Алла Павловна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Я очень довольна, что сегодня приглашен Никита Белых в студию. И хоть я, конечно, не согласна, что не было вариантов в отношении Анатолия Борисовича Чубайса и приватизации, поскольку мне 70 лет, и мое поколение вот эту создало эту собственность, которую Анатолий Борисович отдал своим друзьям и знакомым. Ну ладно, не об этом речь. Значит, Никита, я очень стабильная сторонница Яблока. И я в свое время, когда в руководстве вашей партии был Чубайс, Гайдар, я, конечно, была против объединения. Но когда стали вы, вот был выбор в Московскую городскую думу, я двумя руками за объединение. Что-то сейчас молчок, никто ничего не говорит, никаких нету информации. Но вы все-таки с Григорием Явлинским-то, как у вас дела в отношении объединения?
Спасибо, вопрос понятен.
Значит, дела идут. Дело в том, что сейчас мы находимся в той стадии переговорного процесса, когда излишняя публичность может только повредить на самом деле, поскольку, будем так говорить, я настроен на объединение с партией «Яблоко» и, возможно, другими демократическими партиями. То есть это моя позиция, она не менялась, и она остается таковой. Я очень надеюсь, что мы в этом году все-таки объединение демократических сил в том или ином формате осуществим. Значит, что касается, собственно, переговорных процессов, мне бы очень не хотелось сейчас озвучивать какие-то даты, то есть, но совершенно точно, что до лета мы должны будем выдать там не на суд общественности, да, то есть, а вот просто выдать информацию о том, как этот процесс происходит. Потому что если у нас стоит задача создать реальную политическую партию, реально политическую силу объединенную, то вот мы даже чисто организационно-юридически должны будем эти процессы завершить в этом году. И для этого нам действительно нужно будет все принципиальные договоренности, а там много развилок, очень сложных, очень таких скользких и непростых, вот нам нужно вот все эти точки обозначить до конца весны. То есть я думаю, что нам это удастся сделать.
Да, там есть ключевой пункт, который я не могу не задать этого вопроса. Mm-hmm. Ключевой пункт – это отношение к личности Путина, а не к и называнию этого режима режимом. Да? То есть не отдельные недостатки, не борьба внутри власти, не либеральное крыло во власти, а некоторое противопоставление внятное, политическое противопоставление режиму. Насколько сегодня к этому готово Яблоко, по вашему наблюдению, насколько к этому готово СПС?
У меня ощущение такое, что практически все демократические силы, которые таковыми являются, я не беру по понятным причинам Свободную Россию, там, и Демпартию России, относятся к режиму действующему, к режиму Путина негативно.
В чем это выражается? Задам такой простой вопрос. Если помнишь, на гражданском конгрессе там была очень резкая дискуссия, и ее таким венцом стала реплика Георгия Александровича Саттарова о том, что надо прекратить кулуарные переговоры в Кремле. То есть не прекратить вообще контакты с Кремлем, разумеется, это глупость, а прекратить кулуарные, закулисные переговоры Кремля, когда, в сущности, Старая площадь диктует повестку дня в демократической партии, в демократическом движении. Насколько готовы к этому?
Ну вот здесь мне сложно говорить за остальные партии, но мы к этому готовы. И вот очень важный момент, я постараюсь вот сейчас донести ту мысль, которая последние несколько месяцев меня очень как бы серьезно волнует. Я очень опасаюсь процесса такого визуальной маргинализации демократических сил. Собственно, вот это была основная мысль в моей там недавней статье «Эффект Кобры», которую я опубликовал в «Коммерсанте», что политика Кремля заключается в том, чтобы все представить в черно-белом цвете. То есть вот есть политика «Единой России», значит, вот это там белое, да, а все остальное черное, да, то есть, соответственно, если ты демократ, который выступает в оппозиции, то ты там практически наверняка маргинал, да, то есть, если ты там правозащитник, который получает деньги от иностранных, иностранных фондов, то ты шпион, так, и все. И я-то как раз хочу сказать, что мы не маргиналы, и демократы не маргиналы. И, наверное, можно и нужно разговаривать с Кремлем. И можно и нужно там о чем-то договариваться. Но, коллеги, должно быть понимание одно, что договариваться можно только с равными. Договариваться можно только в тех условиях, когда ты понимаешь, что тебя не бросят на камни, как это было там, в 2003 году, когда вот эта попытка каких-то кулуарных договоренностей привела к тому, что брошенными оказались все. И вот я, поскольку учился еще и на юридическом факультете, я помню из римского права, существовало две такие основные теории, значит, в такой договорные, да, то есть это вот там pacta sunt servanda, договоры и договоренности должны соблюдаться. И вторая теория эффективного договора, то есть которая говорила о том, что договоры должны соблюдаться тогда, когда это выгодно, значит, все, там, каждой стороне. И вот у меня такое ощущение, что попытки сепаратных договоренностей обязательно приведут к тому, что демократы будут находиться в условиях вот pacta sunt servanda, то есть договоренности должны соблюдаться, а Кремль в условиях эффективного договора, что будет делать только тогда, когда ему это выгодно.
Ну, да.
Это невозможно, это неправильно, и это, в общем-то, никакого смысла практического не имеет. Договариваться можно или когда ты договариваешься с равным, или когда есть понятные правила соблюдения договоров. И вот, собственно, почему мы так, как заклинание, там, говорим про 2007 год, про, значит, выборы в парламент, потому что, собственно, парламентская фракция, да, участие все-таки там в законодательной жизни страны, это и есть некие вот формы там, соблюдения гарантий, да, то есть это некая там публичная форма гарантирования договоренности между политическими силами. Сейчас у нас этого нет, поэтому сейчас договоры и договоренности практически невозможны.
По моим наблюдениям, беспартийным, Кремль, ну так, обобщен, там есть, конечно, разные группировки, не будем сейчас углубляться в это, но сам перекусывает сухожилие любому такому нормальному демократическому процессу сам, выбрасывая, маргинализируя демократов. Да? Он делает невозможным, сделал невозможным и будет делать невозможным реальное представительство в формах реальной демократии. Таким образом, маргинализируется, с моей точки зрения, уже сама демократия, сами инструменты демократии, как парламент. Он в сознании общественном маргинализирован чрезвычайно сильно. И депутаты вместе с ментами и судом занимают первые три места
по степени недоверия, по степени,
так сказать, презрения населения. То есть, когда говорят, кто источник коррупции, называются именно эти три профессии. По вашим наблюдениям, в Кремле есть люди, которые понимают, что этим они толкают страну прямо к румынскому, через запятую, там, какому-то еще варианту, не... То есть, когда власть будет меняться нецивилизованным путем и очень опасно.
Значит, безусловно, такие люди есть. И вот я бы сразу хотел сказать, что мои отношения там, к режиму, к власти, там, к Единой России, к Кремлю, это ни в коем случае не персонифицированные отношения. То есть, вот у меня нет какой-то там личной там, ненависти к, там, к людям. Да? То есть, более того, среди там, депутатов из Единой России наверняка есть порядочные люди, то есть есть приличные люди, с которыми можно и нужно там, общаться там, за кружкой пива, за чашкой чая. Так?
Мы знаем как минимум одного штандартера фюрера СС приличного человека. Но, правда, он был максимум часа.
Вот. Поэтому я исхожу из того, что, безусловно, порядочные люди есть. Да? То есть, просто они сами начали играть в игру, которая теперь играет ими. То есть они сейчас находятся, значит, вот в той как бы системе, которая, в общем-то, к их личным там позывам и инициативам может быть совершенно равнодушной.
У нас звонок. Виктор из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господа. Вот, ну, во-первых, замечание насчет приватизации. Я, конечно, тоже с этим взглядом не согласен, что иначе нельзя было поступить. Как говорится, торопливость – это признак мошенничества в сделках. И в данном случае, вот когда нам говорят, там, сжатые сроки были, это, как говорится, вот один из признаков. Вот, но вопрос не этот я хотел задать. А вот не кажется ли вам, что перед Россией опасность, так сказать, впасть в какую-то очередную дурную бесконечность лет на 20? Опять, то есть спецслужбы для себя обеспечили самое главное вопрос финансирования стратегический. И под это можно, да, если даже существо дело там будет загнивать, но всегда можно под эти деньги выстроить деревни и любого претендента поставить.
Спасибо, вопрос более-менее понятен.
Да, ну вот там все-таки на первую реплику. Вот я предлагаю тему приватизации сейчас и там нюансов ее не обсуждать, поскольку вот это не формат нашего сегодняшнего эфира. Что касается опасений, они, безусловно, есть. То есть это давайте отдавать себе отчет, что власть нынешняя финансово-организационно сильна. Так. И там явно с точки зрения проведения реформ время сейчас крайне неудачное, то есть там политических или экономических, да, то есть, как известно, реформы начинаются тогда, когда деньги заканчиваются, да, вот тут с этим у них все хорошо, так, то есть,
и... То есть деньги не заканчиваются, и реформы не начинаются.
Деньги не заканчиваются, и нам реформы какие-то проводить, ну, там, очень сложно. Но давайте говорить другим языком. И что? То есть вот вывод-то какой? То есть мы должны, значит, здесь просто там сидеть и там по китайской пословице на берегу там и ждать, когда мимо тебя проплывет труп твоего врага? Вот я не согласен, да? То есть поэтому я исхожу из того, что там, да, я осознаю и понимаю, в какую, значит, мы тяжелую борьбу ввязываемся. Я понимаю, что та там радикализация, которая происходит там помимо нашей воли, то есть это, в общем, вынужденная мера, да, то есть, но я вот собираюсь именно эту политику и проводить, да, я понимаю, с каким тяжелым оппонентом нам предстоит там сражаться и бороться, но другого выхода, я считаю, нет, потому что если мы сейчас вообще никаких действий предпринимать не будем, да, то есть мы усыпим общество так, что даже когда возникнут объективные условия для каких-то реформ, для каких-то изменений, да, общество к этому не будет вообще не готово.
Я хочу только все-таки встрять в тему приватизации, вернувшись к предыдущей звонившей Алле Павловне, которая сказала, что вот их поколение создавало собственность, разумеется, но только вместе с собственностью были созданы определенные проблемы. Я хочу напомнить, что к моменту, когда моему сегодняшнему собеседнику исполнилось, там, скажем, лет 10, да, страна вообще просто встала, и все перестало работать, да, еда кончилась в стране. Поэтому никакой Советский Союз не распался бы, никакой злой воли, никаких заговорщиков, если бы к этому времени просто страна не лежала в руинах вместе со своей промышленностью и той собственностью, которая к моменту начала приватизации по большей части в руинах и лежала. Я хочу просто справедливости ради об этом напомнить. У нас, кажется, еще один звонок.
Валентин из Рязани, здравствуйте.
Здравствуйте. Никита, вы, наверное, знаете, что в Рязани у нас грибы с глазами, их едят, они глядят.
Да, мы в курсе.
Да, ну а вы-то, наверное, пельмяк соленые уши.
Да.
Так надо понимать.
Есть такое.
Вот два вопросика у меня маленьких. Набрались ли мы и наели соли под завязку? А второй, значит, съели ли мы тот известный пуд соли с нашим президентом? Но не в смысле выборов. Спасибо.
Очень сложный
вопрос. Метафорический вопрос, да. Ну, скажем так, минута на ответ, как почти в КВН, но тем не менее, минута. Видимо, речь идет о сроках. Когда что-то может реально, если эту метафору переложить в простой вопрос?
Я думаю, что 2007 год, как шанс для все-таки демократической оппозиции, мы должны использовать по максимуму. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы оказаться в парламенте, чтобы получить хоть какую-то площадку, пусть уже сейчас маргинализированную, пусть уже сейчас всеми там забытую и со стороны власти, скажем там, невоспринимаемую, но нам она нужна.
У нас буквально несколько секунд до конца эфира, и мы следующий виток диалога, конечно, не пройдем. Хочу только сказать в качестве затравки на следующий отрезок эфира, что очень важно, будет ли это реальное представительство, с моей беспартийной точки зрения, или это будет оппозиция его величества, это будут те 5-7, в скобках 10%, которые пустят для того, чтобы предъявить Страсбургу и Госдепартаменту США. С моей точки зрения, это довольно кардинальная разница.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у нас в гостях лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых. Мы продолжим после краткой сводки новостей. Thank you.
лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Шалинском районе Чечни совершено нападение на блокпост внутренних войск МВД России. При обстреле погиб один и ранены двое солдат-контрактников. В Грузии в районе порта Батуми в море попало большое количество нефти. По предварительным данным, источником загрязнения стал нефтяной терминал. Загрузка танкеров, стоящих в порту, приостановлена. В Петербурге сегодня простились с известным композитором Андреем Петровым. Он скончался в среду от инсульта в возрасте 75 лет. Андрей Петров похоронен на Волковском кладбище в музее некрополя «Литераторские мостки». В Москве у Дома правительства России прошел митинг обманутых вкладчиков строительства жилья. В акции участвовали несколько сотен человек. Они требовали от властей создать специальную комиссию, чтобы найти и наказать виновных. На западном берегу Иордана в ходе операции израильских войск убиты два палестинских подростка. По данным израильских военных, они пытались заложить у дороги бомбу. Израильское правительство ввело санкции против палестинской автономии ввиду прихода там к власти радикальной группировки «Хамас». Сегодня объявлено, что один из лидеров «Хамас» Исмаил Хания назначен премьер-министром палестинской автономии. На севере Ирака найдены обломки частного немецкого самолета, пропавшего на этой неделе. На борту находились 5 граждан Германии и 1 иракец. Все погибли. На Филиппинах спасатели продолжают попытки пробиться через 10-метровый слой грязи и глины, накрывший в пятницу деревню Гинсагон в центре страны. Пропавшими без вести числятся около 1400 человек. Найдены тела 72. На Олимпиаде в Турине разыгран первый из воскресных комплектов олимпийских наград. В мужской лыжной эстафете 4 по 10 километров. Тройку призеров составили сборные Италии, Германии и Швеции. Российская сборная по хоккею выиграла сегодня очередной матч группового турнира у сборной Латвии.
«Все свободны» – программа Виктора Шендеровича на волнах «Радио Свобода». Сегодня в гостях у Виктора председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых. У третьего микрофона Вероника Баде. У нас звонок. Мария Александровна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Значит, я, во-первых, хочу сказать, что я очень довольна, когда появился Никита Белых. Я всегда голосовала за демократический выбор России, за Союз правых сил. И сейчас за них голосовала и буду голосовать.
Спасибо.
Тут выступала Анна Павловна, которая там насчет приватизации говорила. Я, между прочим, возраста ее. Так. Но я полностью согласна, Никита, с той цитатой, ну, как-то нескладно говорится, которую вы... Ну,
привели.
Да, привели. А, да, я хотела сказать про цитирование некрасиво. Да-да. Привели Анатолия Борисовича. И я полностью с ним согласна. Хотя я от этой приватизации, как вы понимаете, ничего не получила, кроме, ну, ничего, больных. Как я больных имела.
Мария Александровна, а вопрос ли есть к Никите?
Алло.
Вопрос есть у вас к Никите?
Да, а вопрос такой. Насчет воссоединения. Я полностью вас поддерживаю, что надо соединяться со всеми демократическими силами, чтобы противостоять вот этой кампании, которую мы имеем. Но я никогда не брошу вас камень, потому что я уверена, что с Явлинским и с Яблоком договориться трудно.
Понятно. Мнение понятно. Это был, собственно, не вопрос, а мнение. Ну, не будем обсуждать отсутствующих, но, конечно, я понимаю, что это не...
Нет, вот я... Вот сейчас я вступлюсь за Явлинского, так, и как-то не парадоксально звучит. На самом деле... Я должен сказать, что информация или слухи о недоговороспособности Яблока и Явлинского все-таки, на мой взгляд, во многом преувеличены. То есть я вот за те полгода, когда плотно общаюсь, то есть могу констатировать, что, безусловно, процесс переговорный, он сложный. Но он сложный всегда. И вот Григорию Алексеевичу принадлежит такая, если мы заговорили цитатами из великих, да, то есть Григорию Алексеевичу принадлежит замечательная, на мой взгляд, фраза, которая отражает всю сущность вот этого процесса, да. Он говорит, что компромисс – это ситуация не когда все совсем согласны, а как раз когда каждый чем-то недоволен, да. То есть вот вопрос о том, на что каждый готов пойти, в чем каждый готов уступить, вот, собственно, как бы является там тема компромисса. А здесь надо сказать, что у каждого амбиций много, у каждого много претензий, у каждого много желаний и у каждого много иллюзий. Вот поэтому весь этот переговорный процесс, он по определению не может быть, несмотря на то, что, вот, казалось бы, все понимают, надо объединяться, там, что же вы не объединяетесь-то? Это действительно сложный процесс, да, и я здесь не могу ни в кого бросить камень, все участники переговорного процесса ведут себя корректно.
С пейджера Никите Белых вопрос. В чем причина того, что демократические силы в нашей стране пользуются малой поддержкой народа? Спрашивает Вадим из Санкт-Петербурга.
Замечательный вопрос. Значит, во-первых, я считаю, что демократические силы в стране никогда не пользовались огромной поддержкой. Потому что вот когда говорится о том, что там 70%, 80% людей верят там в демократию, это не так. Это вот заблуждение, и потому что те же 70-80%, например, сейчас, которые говорят о том, что они в принципе за демократию, они еще считают главным демократом Путина, да, то есть что, в общем, как бы немножко, как бы, на мой взгляд...
Размывает картину.
Вот. А если говорить о предыдущих периодах, во-первых, я считаю, была очень серьезная иллюзия, да, вот о том, что достаточно в стране сделать демократию, как тут же все проблемы в стране решатся. То есть вот и получилось, что возник период, когда вроде бы в стране и демократия, да, а жить люди лучше не стали. И это процесс на самом деле естественный, но воспринимался он крайне болезненно. В результате огромная часть населения разочаровалась в демократах и в демократии. Именно, скажем, поскольку они не получили они ожидаемого эффекта. Чем этот ожидаемый эффект был там вызван, или там это ожидание, чем оно было вызвано, это уже отдельный вопрос. Поэтому это как бы первая часть. Во-первых, я действительно считаю, что там по-настоящему людей, которые поддерживают идеи демократии, в стране не больше там 30-35%. То есть мое вот такое ощущение.
Это огромные цифры.
Да, да. Другое
дело. Как бы ее получить?
Вот, а теперь дальше раскладываем по полочкам. Во-первых, демократы, в отличие от своих, значит, там, оппонентов с левого фланга, гораздо менее организованы и дисциплинированы.
По определению.
По определению, да. То есть они, в общем-то, ценят свободу и свою, в частности, свободу, то есть в том числе и...
Однопартийцев.
Да, прихода или неприхода на выборы. То есть именно поэтому есть такая тенденция и зависимость в том, что чем выше явка на выборы, тем демократы получают больше. Чем она ниже, тем, значит, доля демократически ориентированных избирателей невысока. Почему я вот и не вступаю в дискуссии по поводу много или мало получили демократы в Москве, там, вот, сравнивается с 2003 годом. Я даже не хочу говорить о том, что 2003 год и 2005 – это уже разные абсолютно года, но и даже если смотреть по явке, то явка на выборах в Госдуму в Москве составила более там, 55%, здесь она была менее 35%. Так? То есть, и вот я уверен, что если бы у нас явка была на уровне 50%, демократы, безусловно, получили бы больше. Третье. Очевидно, что даже те демократы, которые не латентные и которые, в общем-то, активные, на сегодняшний день оказываются в ситуации, когда им, в принципе, не нравится вот эта разобщенность демократов, которые готовы были бы поддержать ту или иную демократическую партию, значит, но не могут сделать, там, в общем, правильный выбор. Да? Его просто действительно сложно, там, сложно выбрать. Почему мы и должны, в том числе, провести вот это объединение для того, чтобы хотя бы ту часть, которая ориентирована на демократию, которая готова приходить на выборы, чтобы вот у них не было такого богатства выбора, значит, за кого идти голосовать, которое вот это богатство...
Это богатство выбора, хотя с тем, что он дома остается.
Конечно, конечно, конечно. Ну и, естественно, есть вопросы, связанные с отношением там, к конкретным партиям, которые сейчас существует, да, то есть есть люди, которые, в общем-то, и готовы были бы за ту или иную партию проголосовать, но не при этом руководители, да, то есть или там не вот при таком-то пункте программы и так далее.
Что вы думаете о возможности сценариев, высказываемых рядом аналитиков, что Кремль может устроить досрочные выборы в конце 2006-го, начале 2007-го года? Не опасаетесь ли опоздать с объединением демократических сил, спрашивает Борис.
Считаю, что такой сценарий возможен. Оставляю там, политологам оценку, значит, там, вероятности этого сценария.
Наблюдение,
да?
За ковром, под которым эти бульдоги сейчас решают.
Считаю, что такой вариант возможен. Значит, что касается, значит, успеем или не успеем к этому времени объединиться, невозможно ориентироваться постоянно, то есть на те, как бы, процессы, которые происходят. Да, мы можем сейчас усилиться для того, чтобы успеть к началу марта, но, в смысле, к началу 2007 года, Но никто не даст гарантию, что там эти досрочные выборы не проведут в конце 2006-го. То есть, поэтому мы вот сейчас идем в том процессе, в каком мы можем идти. Да? То есть вот мы, честно говоря, быстрее, это вот, ну, как у, по-моему, Жванецкого было, да, по поводу этих досрочно собранных яблок, да, то есть вот тут здесь как бы спешить с этим не надо, то есть поэтому я думаю, что все будет нормально, и мы будем участвовать в выборах полноценной коалиции.
И нам дозвонился Юрий Ильич из Москвы. Здравствуйте, Юрий Ильич.
Здравствуйте. У меня вопрос к Никите. Если можно, осветите, как вы видите решение национального вопроса в России? Будет ли это новая нация россияне в будущем, или все же это распад на суверенное национальное государство?
Значит, я считаю, что никакого распада на суверенные государства по национальному признаку в России быть не должно. В то же время я считаю, что единую нацию россияне, то есть такой нации нет и быть не может. То есть мы...
Это единая паспортная принадлежность.
Да, 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 да. Я говорю о том, что судьба нашей страны именно в ее многонациональности и толерантном отношении к другим национальностям и представителям других религий. Мы этим всегда сильны были, и вот эту силу нам обязательно надо сохранить.
Вопрос к Никите Белых. Вы общаетесь с подобными демократическими движениями на просторах СНГ? Я имею в виду украинскую партию «Пора», конгресс украинских националистов, УНАУНСО и ваше отношение к ним.
О, как вас приписали к УНАУНСО. Скоренько.
Да, давайте так. Мы общаемся с нашими коллегами по демократическому лагерю в странах СНГ. Из наиболее таких плотных, ну просто по времени сейчас так получается, что наиболее плотные общения у нас сейчас идут с демократической оппозицией в Беларуси. То есть у них сейчас вот такое очень актуальное время, связанное с выборами президента и наличием единого кандидата от демократической оппозиции Александра Милинкевича, презентацию которого Союз правых сил вот на прошлой неделе в четверг проводили. То есть мы делали совместную пресс-конференцию и обсуждение его политической программы. Мы работаем и с Украиной, мы работаем и с Молдавией, мы работаем и с Прибалтикой, хотя и не входит в СНГ, но будем так говорить, детально описывать, значит, в чем эти отношения заключаются, ну, наверное, опять же, как бы там вне рамок нашего эфира.
Тогда вопрос от меня по поводу контактов уже не с демократами, а вот тоже не мог не задать вопрос, конечно, о вот этом гражданском, объединенном гражданском движении, объединенном фронте Каспаровском, и, разумеется, о границах ваших контактов, имеется в виду и леворадикальное движение. Вот эта история, широко раскрученная по федеральным каналам в родной вашей Перми, якобы прямо, если верить Первому каналу, если напрячься и поверить Первому каналу, то просто губернатор поддерживает фашистов, вот о чем-то переговаривается с перскими фашистами.
Ну вот, я не знаю, этим людям как-то вот с этим жить надо, да. Я не знаю, может быть, они считают, что в аду там ОРТ показывает или котлы на газе. Я не знаю, чем они руководствуются, да, когда, значит, заведомую ложь, причем ложь, полученную из заведомо, опять же, недостоверных источников.
Они, а что начинают... было-то на самом деле? Какие-то пермские источники реальные, что
говорят? Слушайте, ну вот я там был, да? То есть
а
я,
вот за
я,
этим,
конечно,
да?
Конечно. И на самом деле там знаю всю эту подоплеку, причем, если Виктор следил за этим, то там же была и версия, которая озвучена в письме журналистов московских, которые там были, то есть в отличие от тех товарищей, которые вот,
значит, комментировали, которые
комментируют, но там не были, никакого, естественно, фашистского шабаша не было. Значит, никаких выступлений запланированных националистов не было. Значит, был открытый форум, он действительно был открытым, и никаких аккредитаций, приглашений на него не было, был открытый молодежный форум. На этом открытом молодежном форуме, кстати, был Гарри Каспаров, которого, естественно, при всем либерализме региона никто бы аккредитовать и отдельно приглашать не стал. Да? Он просто был, потому что он был открытый. Да? То есть,
там, просто приехал и пришел.
Да, то есть там на входе проверяли только на наличие бомбы, да, то есть вот в сумочке, то есть, а не никак не на партийную принадлежность и, значит, там наличие каких-то политических взглядов и убеждений. И на круглом столе с говорящим названием «Молодежь и идеология», которую вел губернатор, были представлены представители разных политических партий, молодежных движений. Получилось так, что в зале народу было много, а за этим круглым столом были свободные места. И губернатор
пригласил, сказал, кто хочет поучаствовать в дискуссии, значит, присаживайтесь за стол. Все как бы, да? Значит, никаких там... И подсел как бы мальчик, да, который с виду напоминал филолога, там, никакой у него свастики на лбу не было, так, значит, который действительно в своем выступлении, которое ему было предоставлено, стал высказывать идеи, значит, вот такого националистического характера. Он был просто разбит там аргументами, значит, представителей там демократического лагеря, Маша Гайдар, там, Илья Яшин сидели и прочее, да, под бурные аплодисменты зала. И Губрян сказал, ну, замечательно, что вот есть возможность, да, вот там аргументированно показывать свою точку зрения. И вот это все, значит, теперь, кажется, фашистский скандал. То есть, вот это теперь, причем, что характерно, ведь еще забавная ситуация, представителей «Единой России» на этом круглом столе не было. Я еще, кстати, потом смотрю, думаю, а в чем проблема тогда, почему «Единороссов» нет? Оказывается, в соседнем боксе проходил другой круглый стол, который назывался «Путевка во власть». Вот они все были там. Они все были там. То есть их вот идеология не интересует. Их интересует путевка во власть.
Но честные люди.
Да, и поэтому, когда там Иван Демидов, да, который приглашался на этот форум, но которого там не было, там комментирует эти события, Якименко, там, значит, движение наше, которое тоже там не было. То есть вот меня вот это больше всего как бы раздражает. Да, ну, ребят, ну вы хотя бы приезжайте на такие вещи, да, и участвуйте в них. А потом, когда ОРТ это все показывает, ну это уже просто за гранью добра и зла.
Напомню, что сегодня у нас в гостях лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Нам дозвонилась Лариса Дмитриевна из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте, Лариса Дмитриевна.
Вопрос к Никите Белых. Прежде всего, как вы собираетесь защищать Ходорковского, Станислава Дмитриевского и многих других правозащитников и все правозащитные организации? И второе. Есть у вас общее с «Яблоком»? Свобода слова, свобода печати. Вот, пожалуйста, скорее объединяйтесь. Скорее.
Спасибо за звонок.
Значит, ну, я начну, если можно, с конца, да, то есть вот как раз призыв к объединению, он и вызван тем, что на сегодняшний день у нас противоречий во взгляде на настоящее и на будущее нет. У нас действительно есть разные отношения к прошлому, то есть те же вопросы там приватизации, там те же вопросы, значит, там экономических, социальных и общественных реформ, то есть, ну, вот основной залог успеха в нашем объединении, то есть чтобы мы смогли договориться о том, что то, что прошлое нас разъединяет, не должно быть причиной вот сейчас конфликтов, да, то есть мы должны смотреть на настоящее и на будущее. Значит, что касается защиты правозащитников. Ну вот, мне кажется, я уже начал выполнять такую миссию защитника правозащитников. То есть, когда выступал на программе «К барьеру» у Соловьева, значит, во время этого шпионского скандала или романа с камнем, значит, против представителя «Единой России», он же по совместительству полковник ФСБ Гришенков. Кстати, приличный человек. Вот, лично вот, вообще не очень как бы, там приятный человек. Мы все вместе ходим в спортзал. То есть, просто, там,
это хорошая характеристика. Только, знаешь... у меня была про это формулировка, это не относится к Гришенкову, просто как метафора. Знаешь, у каждого, у всякого человека есть пунктик. Вот, знаешь, вот педофил, он тоже там приличный человек, просто его с ребенком оставлять не надо. А так он милый человек, в музыке разбирается, да, грамоте знает, в кино ходит. Эти люди тоже, они в отдельности, я тоже общаюсь иногда, реже, чем ты, естественно. Иногда общаюсь частым порядком, нормальные вроде люди. Но вот есть пунктики, при которых, по аналогии с педофилией, во власть бы не пускали. Только. А так, скажем, эти люди в оппозиции, прекрасно, я бы приветствовал их присутствие в оппозиции. Вот, вот. Между прочим, в продолжение вопроса, вот история с Дмитриевским, Нижний Новгород. Естественно, вы в курсе этой истории, но вот на этом суде были правозащитники, и вот журналистка писала, что никого из представителей крупных партийных демократических деятелей никто там не был, и что приехали защищать и поддерживать Дмитриевского та же гвардия, Ковалев, да, там, правозащитники, а партийных демократов, то есть, хотя он-то, собственно, оказался в точности на острие проблемы.
Значит, есть действительно проблема, то есть мы смогли как бы отреагировать только уже после оглашения приговора, да, и я в том числе в интервью как бы газетам, которые спрашивали, причем такая иезуитская постановка вопроса: считаете ли вы победой правозащитников то, что ему дали условно?
Ну да, значит, откуда считать?
Да, то есть я сказал о том, что там об этом не может быть и речи, да, то есть поскольку речь о том, что суд признал, значит, наличную виновность, то есть в преступлении которого не было. То есть вот в чем абсурд такой, да, а уж условно говоря, условно, не условно, это там очень важно и для человека, самого, для человека, но не для ситуации в целом. Значит, безусловно, мы будем отстаивать интересы правозащитных организаций. Безусловно, мы будем продолжать наше взаимодействие там, с Московской Хельсинской группой, то есть и с другими общественными организациями, и с Мемориалом. И на сегодняшний день это вот чего раньше не было, на самом деле, да, теперь для СПС это становится одним из направлений деятельности. Мы как-то, в общем, раньше от правозащитников ну, не дистанцировались, конечно, то есть мы никогда вот особо плотно не взаимодействовали, вот сейчас, похоже, мы просто вынуждены будем этим заняться.
То есть консолидировать демократическое движение, как это делает Кремль, в общем, самим бы не удалось, я думаю.
Есть такая заслуга Кремля, как объявили о том, что главный источник объединения демократов на Московской городской думе Лужков, то есть который создал такие условия, так вот сейчас действительно Кремль.
У нас звонок. Николай Степанович из Брянска. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Это добрый. Николай Степанович из Брянска.
Да,
добрый
вечер.
Можно два вопроса, Никите, тебе?
Да, пожалуйста.
Значит, ну, первый вопрос. Сколько примерно партий сейчас насчитывается в России?
Сейчас формально, насколько я понимаю, 37, еще минус 34 партии сейчас формально показывают.
Вот да. Представляете, если все эти партии будут стремиться попасть в Думу, то из них очень малое число может попасть. Допустим, вы с Яблоко как-то объединитесь, да? Но и все равно вас будет очень мало в Думе. Планируете ли вы объединяться еще с какими-либо прогрессивными партиями, даже если есть у вас какие-то разногласия, но есть и общие точки соприкосновения?
Да, давайте сразу второй вопрос, а потом уже, чтобы сразу Никита
ответил. Значит, может быть, я не очень четко сказал, когда вот говорил про процесс объединения, я сказал, что мы заинтересованы в объединении не только с Яблоком, но и с другими демократическими силами, ну, правильной демократической ориентации. Я специально делаю эту оговорку, потому что у нас есть там «Свободная Россия», есть там «Демпартия России», которые, в общем, хотя и носят свое название демократические, таковыми на самом деле не являются. Помимо партии «Яблоко», я считаю нашими возможными потенциальными союзниками в этой коалиции Республиканскую партию России Володю Рыжкова, партию развития предпринимательства Иван Дмитриевич Грачев, дальше Зеленая Россия, комитет солдатских матерей. То есть у нас достаточно большое количество партий и движений, которые, в принципе, скажем, и могут являться элементами этой коалиции. И очень надеюсь, просто получилось так, что и организационно-структурно наиболее крупными являются вот здесь это Яблоко и СПС, да, и внимание как-то к ним, это скорее вот такая историческая особенность. Раньше объединение демократов несколько лет назад подразумевало, что это вот объединение СПС и Яблоко, да, то есть раньше демократов было меньше. Сейчас по привычке продолжают говорить о том же, но, на мой взгляд, гарантированное представление наших интересов в парламенте может обеспечить только очень широкая демократическая коалиция.
Петр Михайлович из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я прошу прощения, я очень поздно дозвонился, но я все-таки, так сказать, хотел бы вернуться к началу передачи, к тому моменту, когда во всем был виноват Чубайс. И, кстати, эта фраза Ельцина, как бы 95-го, по-моему, года, Ельцин уже не пользовался популярностью, но вот эта фраза почему-то она привелась в народе. Так вот, Никита Белых в 92-м году, как я понимаю, только кончил школу.
И уже учился на втором курсе, да.
Ох, вы вундеркинд, извините. Значит, не было еще Госдумы, это совершенно точно. То есть это либо конец 92-го года, либо начало 93-го года. Чубайс выступает на Верховном Совете и говорит, ну, почти буквально, дословно, «Мне очень не нравится закон о приватизации». Но вы, Верховный Совет, вы, депутаты, его приняли, и я своим долгом вижу, как можно скорее воплотить его в жизнь. Иначе страна рухнет, иначе экономика страны рухнет. Вот те люди, которые, так сказать, для которых, опять-таки, во всем виноват Чубайс, они смотрели это по телевизору, они были взрослыми людьми. И это по масштабам их жизни было сравнительно недавно. Тем не менее, это все стерто.
Вы знаете,
прежде чем задать вопрос, еще один момент, уже совсем недавний, когда вы, Виктор, баллотировались в депутаты.
Было дело.
Да. Значит, я ваш избиратель, я голосовал за вас, но огромное количество, ну, может, не огромное, но значимое количество милых, интеллигентных, научных работников среднего, старшего возраста встречались с кандидатом в депутаты товарищем Говорухиным. И давали ему наказ из нескольких пунктов. Я не помню эти пункты, ну, потому что там, ну, ну, типа прорытие там туннеля из Москвы в Белград и повышение пенсии в 12 раз.
Да, да, да.
И товарищ Говорухин честно, искренне и истово обещал эти наказы воплотить в жизнь.
Ну, сейчас уже роет, наверное.
Конечно. Так вот, в связи с этой историей, вот с тем, что во всем виноват Чубайс, в связи с наказами товарищу Говорухину, уважаемый господин Белых, не кажется ли вам, что одной из главных, так сказать, ошибок вот правительства Гайдара и СПС, Яблок и так далее, было отсутствие обратной информационной связи?
Кажется, вот я такой длинный вопрос, и отвечу коротко, кажется. И на самом деле, чтобы было понятно, я не пытаюсь сказать, что демократы не сделали никаких ошибок. Было много ошибок. Я считаю, что самое главное, они свою историческую миссию понимали правильно. Они сделали много тех, как бы, шагов, которые, как тогда казалось, там, ставят там, Россию там, на правильный вектор, который вот сейчас у нас начинает там, очень значительно меняться. Но то, что и тактически, и стратегически были допущены ошибки, которые в конечном итоге привели к тому, что сами эти демократы оказались, значит, там, маргинализированной частью населения и невоспринимаемые вот сейчас партии власти, безусловно, ошибки были. Сейчас наша задача совместными усилиями эти ошибки исправлять.
Ну вот, смотри, такой вопрос почти что личный. Богатых не любят в России. Это такое традиционное. Вообще их нигде, наверное, не любят. Но в России как-то, по моим наблюдениям, это такая просто такая добрая традиция. Богатый, в общем, негативная коннотация, да, вот как говорят, богатый человек, то им, есть такое ощущение, что ему надо начать извиняться, да, вот в русской традиции ему надо сразу извиняться за то, что он богатый, перед теми, кто не так богат. Какое ощущение, возможно ли переломить это ощущение, вот это...
Краткосрочной и среднесрочной перспективе точно нет. Удастся ли это сделать в долгосрочной перспективе, зависит вообще от состояния общества. Так? То есть вот, это зависит от того, насколько общество готово что-то воспринимать. Сейчас проблема ведь не только в том, что нет каналов доведения информации до общества, а само общество находится в таком состоянии, что можно даже по центральным каналам говорить какие-то правильные вещи, оно их все равно воспринимать не будет.
Ну да, вот к тому, что у нас последний, значит, позвонивший так замечательно, значит, сформулировал. Хорошая, пусть он говорит, вот это было на их памяти, они же должны помнить. Но хорошая память, конечно, не относится к самым большим достоинствам нашего народа, это правда. Мы уже немножечко выходим на коду. У вас есть последнее слово, Никита Юрьевич, вам предоставляется последнее слово для того, чтобы рассказать, чем же мы будем в ближайшей исторической перспективе.
Самое главное, не надо падать духом. Вот я уверен, я убежден в нашей победе. Я сделаю все, и возраст мне позволяет об этом говорить уверенно, я сделаю все для того, чтобы демократический режим в нашей стране был восстановлен. Чтобы мы понимали, насколько важна и нужна демократия и свобода России.
И если нас 30-35%, как предположил наукоемкий Никита Белых, то все неплохо. Это была программа «Все свободны» с Виктором Шендеровичем.
Напомню, что в следующем радиочасе «На волнах свободы» продолжение воскресного цикла «Свободный день», а в нем передача Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви», затем программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история», посвященная творчеству Питера Гебрила. Во второй половине часа передача Игоря Померанцева «Красное сухое», а затем программа «События недели. Особый взгляд». Наиболее важные события минувшей недели обсудит писатель-сценарист Алексей Биргер. На волнах Радио Свободы вы слушали программу Виктора Шендеровича «Все свободны». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Никитой Белых была Вероника Баде, продюсер программы Марк Штильман. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы.
Трех человек были найдены вблизи города Талгар под Алма-Атой.
Митингующие несли в руках Коран и скандировали лозунги «Нет Ватикану», «Нет Европе».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Суд закрывает глаза, затыкает уши и не хочет отвечать нам.
15 числа парламент Грузии должен принять окончательное решение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.